Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Дорогие друзья, добрый вечер, это «Светлый вечер» на радио «Вера». В этот прекрасный пасхальный день Светлой Седмицы мы вас приветствуем. У микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. Добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Отец Павел, вот... Сегодняшнее евангельское чтение, которое те из наших радиослушателей, которые все-таки побывали с утра на службе, слышали за литургией, это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 1 главы, 35 стих по 51. То есть там рассказывается о том, как вокруг Христа появились первые ученики. А отрывок из книги «Деяний апостольских» – это отрывок из второй главы, стихи с 22 по 36, там говорится о том, как вот эти самые апостолы уже после воскресения Христова вышли на проповедь. Между двумя этими событиями чуть больше 3 лет. И удивительная метаморфоза, которую очень трудно вообще как-то понять. Эти люди... уверовав, что перед ними у Мессии, пошли за ним, многие оставив семьи, свои занятия, пожертвовав обычным своим образом жизни, они ходили 3 года за ним, они слышали его проповеди, они с ним разговаривали, когда он на коротке, когда он отдыхал. Они по его благословению исцеляли больных, они изгоняли бесов. Но при этом, как только сгустились тучи, те же самые люди показывают, что страх, трусость, предательство, отказ. И потом проходит совсем немного, несколько дней. И те же самые люди, которые вот сломались практически на наших глазах в описании всех евангелистов, и вдруг те же самые люди выходят на проповедь, и они понимают, что их ждет. Их совершенно очевидно, ничего хорошего там не ожидает, потому что те же самые толпы, которые кричали их учителю «распни его», они будут бить их камнями, палками, сбрасывать с стены храма, и, в общем, расплата за проповедь будет такая же, как была у учителя. Но им уже не страшно, прошло 3 дня. Почему 3 года их не изменили, и что произошло за эти 3 дня, и вообще, что такое родиться свыше, вот та формула, которую Христос сказал Никодиму в беседе с ним, что это такое, мы вообще можем на это повлиять, или это вообще от нас не зависит?
Да, спасибо, Марина, у вас целый куст, или лучше сказать, букет вопросов, вот, а зайти мне хотелось бы вот с какой стороны. Вы когда-нибудь получали визу в какую-нибудь страну, в которую есть большой шанс визу не получить?
Я нет. Я всегда через турагентство.
Вот. Вот. Но я думаю, тот, кто получал и сталкивался с ситуацией, когда у тебя подготовлен огромный комплект документов, когда все пошлины оплачены, когда проведены все фейс-контроли и так далее, в конце тебе обязательно скажут, вот все то, что вы сделали, еще ничего не значит, потому что консульство вправе без объяснения причин отказать вам в выдаче визы. И только когда у вас виза будет на руках, когда в вашем загранпаспорте будет стоять соответствующий там штамп или наклейка, вы можете выдохнуть и понимать, ну все, теперь я могу в эту страну въехать. Так вот, воскресение Христа – это такая же печать подлинности всего того, что было им сказано до того. Пока Христос не воскрес, у учеников оставался вполне реальный шанс допустить возможность ошибки. Что Христос, Иисус Христос, это был вовсе не тот, за кого он себя выдавал. Что, помните, сколько в Евангелии эпизодов, когда ученики Иоанна ученики Иоанна приходят к нему и говорят, слушай, что делать-то будем, у нас тут конкуренция. Там Иисус-то тоже крестит, ты как-то либо разберись с ним, ты либо ему запрети, либо тогда, а ты чё крестишь? Чьё крещение-то правильное, настоящее, это чьё? И он дает странные тоже слова, говорит, ну, никто не может на себя брать, если не будет дано ему свыше, я должен умоляться, ему подобает расти, то есть какие-то тоже такие странные вещи, но нет, чтобы сказать прямо, что, ну, он мне не конкурент, мы из одной команды, да, а тоже этого не говорит. Вот поэтому всегда оставался достаточно серьезный зазор, который, с одной стороны, не превращал проповедь Христа в насилие, то есть человек при желании мог найти какую-то щелочку, в которую мог вынырнуть и не признать Иисуса Мессией. А вот после того, как он воскрес, положена мощнейшая печать подлинности, причем эта печать, она же положена не на основании чьих-то свидетельств. У них достаточно долго шел процесс самоутверждения в очевидности воскресения Христа. Эти все истории с Лукой и Клеопой по дороге в Эммаус, явление Христа там, Петру, там, другим апостолам, это же все не единократное событие. То есть с точки зрения божественной педагогики делается очень важная вещь. Надо всех убедить настолько, чтобы факт воскресения Христа был очевидностью и стопроцентной достоверностью. Почему после этого апостол Иоанн, когда пишет, что о том, что видели глаза наши, о том, что осязали руки наши, о слове жизни, это же совершенно, ну, какой-то искренний внутренний восторг от того, что уже человек, оборачиваясь назад, понимает, слушайте, ну это же на самом деле, представляете, мы рука об руку жили, ели, общались с самим воплощенным Богом. Но пока это происходило, мы, конечно, этого не понимали. А вот теперь, полный восторг. И вот этот восторг, который накрывает учеников после осознания ими реальности воскресения Христа, он, конечно, сносит всю человеческую немощь. Перед ним не может устоять никакая наша косность, никакая наша подлость, глупость, малодушие, трусость, вот все те наши человеческие слабости и немощи, о которых вы упомянули. Потому что происходит то, что сделал Бог, оно гораздо мощнее, грандиознее и, наверное, добрее, чем все, что может сделать сам человек. И вот перед фактом вот этого, наверное, хочется сказать, какого-то шторма, что ли, потока божественной силы, ученики в него встраиваются. Я смотрю на Костю Мацан, на...
Как вам будет угодно.
Вот, на нашего постоянного ведущего резонанса на площадке «Фавор» на Моросейке. И вот Костя прекрасно знает, что вот этот резонанс, он зависит от каких-то, ну, от сонастроенности людей, да, вот какая-то тема появляется, мы ее обсуждаем. Казалось бы, спикеры вроде бы должны задавать формат, там, тональность, какие-то ориентиры, а ничего подобного. Происходит, вот в этом живом диалоге происходит какая-то синергия, да, какое-то взаимодействие, что результат, он совершенно отличается от того, что ожидалось обеими сторонами. И вот мне кажется, что во взаимодействии человеческой воли апостолов и того, что произошло после воскресения Христова в плане изменения качества их вот это внутренней, наверное, какой-то силы, дерзости, оно тоже является таким резонансом. Вот это божественный свет, который проник к ним внутрь, и они разрешили ему проникнуть, потому что Христос воскрес. И вот этот свет, он вывел на поверхность самые лучшие, наверное, самые сильные, самые сокровенные способности души каждого апостола, для которых уже не было никаких препятствий. Вот. У нас же самое главное препятствие, это же мы сами, это наша замороченность, наша надуманность, да, то, что вот мы сами для себя там сконструировали в нашей микровселенной. Это самое сильное. А тут такой взрыв, как там, большой взрыв, только в духовном плане рождается вообще другой мир, другое пространство. И, конечно, какие там надуманности, они все сразу просто исчезают.
А ведь еще до событий Голгофы Христос ученикам прямым текстом говорил, что произойдет, что Сын Человеческий должен пострадать, Он будет отвергнут старейшинами, главными священниками и законниками, Его предадут смерти, но на третий день Он воскреснет. Это Евангелие от Иоанна. А вот как это сочетается с тем, о чем мы сейчас говорим? То есть апостолы вроде разумом слышали, понимали, о чем речь, но не верили, не могли до конца с этим согласиться, слишком это было невероятно, вот это про что?
А как еще вообще можно не верить, если только что, вот буквально накануне, на их глазах воскрешен был Лазарь, который уже начал разлагаться? В принципе, для ветхозаветного сознания непонятно, ну как, насколько я помню, там считалось, что 3 дня душа где-то пребывает недалеко от тела, а на 4-й она уже совсем далеко, ее уже тут нету, это уже просто вот абсолютно чистая плоть. И эта плоть вдруг опять воссоединяется с душой, выходит, и они это видят собственными глазами. После этого какие нужны еще убеждения? Почему не верят-то они ничему?
Потому что у души есть тоже определенная косность, определенная инертность. И, наверное, даже скорее не инертность, а инерционность. Вот. И самые важные вещи в жизни, ну, наверное, они как-то врастают очень небыстро. Вот с самого начала моего нахождения в церкви я всегда знал о том, что Христос смертью смерть попрал, и сущим во гробе живот даровав. И только вот буквально совсем недавно, ну, наверное, да, в прошлом году, ближе к концу уже, до меня дошло, что на самом-то деле под этими словами скрывается, что это вообще это ключ к абсолютно всему, что есть в христианстве. Вот это смертью смерть поправ, оно перестало быть красивой и где-то парадоксальной формулой. Раскрылся его смысл, через который ты по-другому начинаешь относиться ко всему, что мы видим в христианской аскетике, в заповедях, даже в обычном, таком будничном ритме христианина. Вот, что Христос именно через победу своей смертью над смерть, своей смертью над смертью как таковой, он превратил эту смерть в обеззараженную. Она перестала быть непобедимой, и поэтому перестала быть самой главной угрозой, самой главной проблемой у человека. И я даже еще больше того сказал бы, что она стала прирученной. Вот Христос смерть приручил. Он сначала в нее погрузился, а потом, избавившись от нее, он ее сделал ручной. То есть она уже не царица, она уже не есть единственный и непререкаемый закон бытия. Вот есть такой современный писатель Люций Синь, и у него есть потрясающая космическая трилогия фантастическая, называется там «Тайна трех тел», «Темный лес» и последняя часть «Вечная жизнь смерти». Тут само утверждение, что единственное, что вечно в бытии, это смерть, вот это очень хорошо отражает эту какой-то фатализм, наверное, отношение, что единственное, что, в чем мы можем быть уверены на 100%, то, что мы умрем. Потому что все остальное это так 50 на 50. Вот. Но это если мы говорим о пространстве человека вне христианства, вне веры, тогда действительно смерть это вот единственная абсолютная реальность. И она вечно жива, потому что она всех все время забирает. Для христианина с подвигом Христа эта аксиома, она разбивается в пух и прах. Потому что если Христос воскрес, и он больше уже никогда не умирает, значит, действительно, у смерти вырвано жало, и у ада вырвана победа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Но вы говорите, что для вас это стало внутренне понятно только вот совсем недавно. А что тогда говорить нам, грешным? Ну вот что? Ну как пропустить через себя этот ток, чтобы там заработала какая-то энергетическая машина?
Я не люблю вот эти все... Знаете, такие от большого и очень хорошего и светлого ума добрые намерения, а давайте-ка прокачаем какой-то свой духовный навык.
Духовный скилл.
Да, вот я не стал употреблять это слово, я знал, что Костя подхватит.
А так просто уже всем понятнее.
Да, вот этот духовный скилл, давайте прокачаем наш духовный скилл осознание, что такое там воскресение Христово и так далее. Ну, не работает оно так. Если человек просто живет церковной жизнью и старается реализовывать все то, о чем говорит церковь, что говорит Священное Писание, что говорят священники, что говорит его собственная совесть. Если он внимательно всматривается в обстоятельства своей жизни, то он будет прокачивать ровно те скиллы, которые для него в данный момент прокачиваемы.
А меня вот заинтересовало то, что вы сказали, как раз-таки, что... Вот только сейчас вы вот к такому пониманию пришли, значит, до этого, надо полагать, было какое-то иное понимание, которое сейчас уже, ну, преодолено или как-то встроилось в новое.
Я бы сказал так, Костя, это были слова. Это были слова с подвешенной под них определенной теорией. Да, есть стройное христианское вероучение, в котором мы объясняем, что Христос сошел в ад, будучи распят на кресте безгрешным, без всякой вины, ад был очень рад, но обжегся и вот как бы его обратно отпустил, и тем самым Христос пробил двери ада, разрушил смерть, и это все, все это понятно, все это на уровне рацио можно объяснять точно так же, как я мог бы объяснять это и 30 лет тому назад. Но здесь произошло нечто совершенно другое, то есть вот, этот, вот эта коробочка, где есть вход и есть выход. На входе Христос был убит, на выходе Христос воскрес. Вот эта коробочка, вдруг она открылась. И стало понятно, в какой-то степени, на, я понимаю, что это далеко не полное погружение в саму тему, но, по крайней мере, что-то там стало понятнее, как вообще это работает, как это происходит. И когда вдруг ты понимаешь, что вот этот алгоритм впускания смерти в жизни, но смерть именно преодоленной верой в жизнь является единственным работающим антидотом против большой смерти, против смерти как разлучения между человеком и Богом, против смерти как такого никогда не имеющего конца умаления бытия и не завершающегося, что вот только через... определенную дозированную смертность, жизнь, она начинает как-то раскрываться и, собственно говоря, жительствовать, то 20 лет назад я никогда бы не сказал, что жить можно только умирая. Вот для меня это выглядело бы каким-то абсолютным, ну, негативом и пессимизмом, и первый шаг младенца, и первый шаг его смерти, и все мы сдохнем, и все плохо, да, жизнь, боль, в конце смерть и так далее. А сейчас я говорю наоборот, что если нет вот как, хоть в какой-то степени этого умирания, то жизни не об что жительствовать. То есть человек, который нацелен... У нас же основная проблема какая? Мы же мечемся между двумя точками. Между точкой удовольствия и точкой страдания. Как говорит наш горячо любимый профессор Алексей Ильич Осипов, нажимая клавишу удовольствия, мы нажимаем клавишу страдания. Да, действительно, все так и есть. Но кому хочется, кому охота нажимать клавишу страдания ради самого страдания? Даже мазохист, он нажимает клавишу страдания просто для того, чтобы получить изощренное какое-то извращенное удовольствие. Все равно это опять-таки все крутится вокруг удовольствия. Так вот, это удовольствие, оно преодолевается именно распятием, как приобщением к смерти Христовой. То есть человек, который впускает произвольно смерть Христову в свою жизнь, об этом мы постоянно читаем в Писании, об этом много говорит апостол Павел, когда он говорит о мертвости Иисуса, которую он носит в своем теле. Да? Если мы, аще со Христом умрохом, да, если мы умираем со Христом, то веруем, что и жить тоже будем с Ним. Вот эта тема распятия, ну, что такое распятие? Распятие – это добровольное предание себя на смерть. И вот только это оказывается реально работающим механизмом. Не в плане того, что мы хотим поскорее из этого мира выскользнуть, а там глубоко выдохнуть. Нет, это становится каким-то, ну, наверное, алгоритмом вообще бытия. Почему? Потому что смерть, она напрямую связана с другой темой, с темой жертвы. Для меня тема жертвы всегда это, ну, какая-то вообще непонятно. Зачем? Зачем кого-то убивать ради того? Почему нельзя? Почему мы, родители, можем просто взять и простить своего ребенка? Мы же не будем ему там руку отрубать за то, что он что-то там где-то у кого-то украл. Мы его просто можем простить. Мы можем вот другой способ найти, наказать, но мы же убивать-то его не будем. А что, получается, Бог, он гораздо... простите, злее, чем мы? что ему, его никак по-другому нельзя удовлетворить, его требования божественной справедливости, кроме как убить своего единственного, единородного сына, да еще убить ни за что, да еще и чтобы он родился, чтобы его могли убить. То есть, получается, есть какой-то сверхбог, который над этим богом, и именно он задает, так скажем, формат всего, что происходит. И эти вопросы, конечно, всегда, но они подвисали как-то в воздухе, что неужели у людей милость иногда бывает сильнее правды, а у Бога, получается, так не бывает. И только понятие жертвы как основополагающего принципа всего бытия все расставляет на свои места, что... Если жить можно только умирая, то только отдавая самого себя, в том числе в пределе на кресте, Бог гарантирует бытие этого всего мира. Что любовь, любая любовь, она всегда есть жертва. Любая любовь – это есть уменьшение твоей собственной автономности, твоего какого-то внутреннего пространства перед лицом другого, кого ты любишь. И вот это вплетено, ну, вот в какую-то саму ткань бытия. В свое время отец Павел Флоренский сказал, что, где-то, не помню, написал, что мир создан крестом, что в основе бытия всего мира лежит крест. Не потому, что Адам согрешил, не потому, что вот был такой некий глобальный космический, хочется сказать, косяк со стороны прародителей, а потому что, в принципе, оно все так заложено. А их грехопадение, оно всего лишь актуализировало эту, ну, как бы, этот основной принцип бытия.
Но...
Я вас подвесил, я понял.
Да, вы подвесили, но дело в том, что это все очень здорово и очень интересно, и все очень правильно, но совершенно непонятно, каким образом все это замечательное и интересное рассуждение применить к собственной жизни.
Очень просто. Я вам расскажу. Вы принимаете холодный душ?
Нет.
Вот начните принимать холодный душ.
Ни за что.
А вот понимаете...
А скоро лето, воду будут отключать везде, поэтому придется...
Нам помогут свет актуализировать, да. А что такое умеренное и прирученное умирание? Это определенное ущемление нашего глубоко сидящего запроса на комфорт и удовольствие. Потому что комфорт – это тоже разновидность удовольствия. Да. Как мы можем его хотя бы немножко, немножко прищемить, или, хочется даже сказать, прищучить. Да? Вот. Вы находитесь у себя в ванной, принимаете хороший, приятный, теплый душ, а после этого включаете самую холодную воду и окатываете себя этой водой. Ну, это, конечно, неприятно. Поначалу вы будете съеживаться и чуть ли не кричать: какой кошмар, ужас, за что? После того, как вы это сделаете, вы ощущаете: слушайте, как здорово, вот мое тело, оно прям чувствует бодрость, у него откуда-то появляется множество сил и так далее, и так далее. Если вы регулярно будете проводить такую процедуру, в какой-то момент вы перестанете съеживаться. Потому что это съеживание – это своего рода некая защита, попытка скрыться вот от этого неудовольствия, от этого, в каком-то смысле, даже страдания. А еще пройдет какое-то время, вы будете входить вот в это состояние страдания, пусть даже шокового страдания, с глубоким вдохом именно на него прям идти, без попытки как-то от него скрыться. Вот это и будет реальный опыт обучения себя взаимодействия со смертностью. Потому что, смотрите, что чаще всего происходит, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которую Господь Бог нам посылает в виде, ну, условно говоря, неприятности на работе. У нас начинается фрустрация. Мы расстраиваемся, потому что мы у себя в голове нафантазировали то-то, то-то и то-то, а получилось все с точностью до наоборот. Так вот, для верующего человека эта ситуация, она как раз-таки помогает войти, ну, не побоюсь сказать, в смерть Христову. Каким образом? Мы не просто не расстраиваемся, а мы вот как в холодный душ входим, понимая, что нам сейчас будет больно, но через эту боль происходит что-то куда гораздо более важное, чем то, что там у нас изменилось в нашей жизни. И вот эта радость, связанное с преодолением своего эгоизма, своей вот этой какой-то, не знаю, расплющенности, размазанности по жизни, по стихиям мира сего, по интересам его, она дает человеку то самое качество, с которым дальше ему уже ничего не страшно. Почему апостол говорит, что «все могу об укрепляющем меня Иисусе». Это же не только в том смысле, что вот у человека есть некий сверхпокровитель, который ему, его активно, так скажем, поддерживает в любых его начинаниях. Нет. Потому он и уверен, что ему все по плечу, потому что он знает, как умирать. А умирая со Христом, ему все остальное уже становится по плечу.
Дорогие друзья, я на всякий случай оговорюсь, чтобы вы не воспринимали слова отца Павла о холодном душе, как то, что на волнах Радио Вера священник всех благословил принимать холодный душ. Перед тем, как это сделать, если есть такое желание, оно, безусловно, может быть очень прекрасным, все-таки надо проконсультироваться с врачом или сначала со здравым смыслом своим, под силу ли вам это. То есть повторять в домашних условиях строго с соблюдением главного христианской добродетели разумения.
Рассудительности.
Да, рассудительности. Да. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».